спешности, против притягательности Эдома и Эсава, западной цивилизации. Вот здесь и проявляется удивительное качество Иуды. Иуда благодарный. Благодарный за что? За подарки Всевышнего. Иуда – это тот, кто смог убрать себя, сказав на суде над Тамар: «Она права, а я не прав». Она правее, как он на иврите, это очень тяжело перевести, «цадка ги мимени». То есть Иуда, объясняет Рав Мойше Шапира, это способность возобладать над самым страшным искусом на земле. А самый страшный искус на земле, господа, это не желание, это мысль. В испытании Йосефа, господа, где субтильная дамочка, так, распаковывается полностью перед Йосефом и пытается его соблазнить. Самое страшное испытание, говорят мудрецы, было все-таки не половые гормоны. Все было еще страшнее. Дело в том, что она принесла справку от астрологов, где было черным по белому написано, что от Йосефа и дома Потифара произойдет Машиах. Астрологи не ошиблись, господа. Астрология тогда была точная наука. Действительно, Оснат, удочеренная домом Потифара, выйдя замуж за Йосефа, да, становится матерью Машиаха, сына Йосефа. Именно Эфраим, Йошуа бен Нун, и северные цари из Эфраима, и были теми, кто смогли противостоять всеобщей разнузданности мира. Я напоминаю, когда мы начинаем все называться иудим, интереснейший, потрясающий сильный момент. Господа, отдаете ли вы себе отчет, когда мы начали называться иудеями, иудим? Ведь мы же всегда назывались евреями, иврим. Когда? Ответ важнейший. Мегилат Эстер. Мордехай, а иуди... Велеудим айта ора весимха весасон веикар. Мы впервые называемся иудим, не впервые, впервые, но впервые только иудим, никак не еврим. В книге, которая по сути есть раздел между эпохой, когда еще есть пророки, и когда пророчество исчезает из этого мира. И о чем идет речь? Господа, горячее, пылающее сердце тех, кто еще помнит социалистический реализм и Максима Горького, то, что нас заставляли учить, по-моему, это был 7 класс, помните, горящее сердце Данко, да? Так вот, это исключительно литературная аллегория. А на самом же деле, господа, когда отсутствует возможность видеть, единственный способ видеть – это мозг. Понимаете, когда наступает тьма, сердце уже не способно подсказать правильный путь. Оно становится слепым. И потому в период, когда появляются греки, а вслед за ними римляне, и вплоть до сегодняшнего дня, главенствующее место занимает внутри еврейского народа сила Иуды. А Иуда, и я вспоминаю, благодаря Рав Мойше Шапире, очень красивый мидраш в Сефер Айцира, автором по традиции считается наш отец Авраам, упомянуто, что Всевышний с Авраамом заключил два уровня брита. Один был заключен с пальцами рук, другой с пальцами ног. Ну, пальцы, понятно, это символы. И если пальцы рук – это, по сути, руки, это наша способность действовать в этом мире в соответствии с тем, что говорит нам наша голова, то ноги, объясняет Каббала, это потенциал, и это то, куда нас влечет наше сердце, это направление нашего пути. Ноги – это куда мы собираемся идти. Очень красивый в этом смысле глагол на иврите «наалаим». Слово «нааль» означает «башмак». Но слово «нааль» означает еще и «запирать» и «замок». «Линоль» – это «линоль наалаим», то есть «обувать обувь». Но «линоль» – это еще «запирать замок». «Мануль» – замок. «Линоль» – «запирать». Обратите, какая связь между башмаком и запиранием? Ответ замечательная, простая. Бесправ, тот, говорят мудрецы, это правило, очень стоит помнить. Дороги, которые мы выбираем, нас по ним ведут, говорят мудрецы. Понимаете, а куда вы собрались направить ваши стопы? Понимаете, направление наших башмаков – это то направление, по которому мы пойдем. Это куда влечет нас наше сердце.
Так у нас под углом эти стопы стоят обычно.
Имеется в виду, конечно же, не положение стоп, а направление нашего движения. Куда вы направили стопы свои, это куда вы идете? Ответ на вопрос, куда вы идете, туда, куда вы хотите идти. Куда вы хотите прийти. И вот это, конечно же, идея желания. Желание – это потенциал, желание – это направление. Желание – это то, что обуздал в себе Юсеф, и потому он стоит против цивилизации, противостоящей первому храму. Напоминаю, что первый царь евреев был из дома Рахели. Биньямин, Шаул, сын Киша из Биньямина. Что надо вспомнить? Господа, что предшествует чему? Разум сердцу или сердце разуму? Ответ, господа, однозначный. Первое – это желание. Потому что, господа, если у нас нет желания, у нас нет ничего. Я напоминаю вам знаменитое псевдо-одесское, чтобы у вас уже все было, чтобы вам уже ничего не хотелось. Самое страшное проклятие, господа. Еще раз, все начинается с желания. Дальше, даст Бог, включается мозг, который оценивает как способы достижения, так и, вообще-то говоря, правомочность желания, его кошерность, если хотите. Но понятно, что, во-первых, сердце. И потому сердце – это потенциал. Сердце – это желание, это направление. Что такое Иегуда? И говорят мудрецы, что пальцы как раз рук связаны не только с действиями, они связаны с тем, что сегодня называется сурдоперевод. Помните знаменитый одесский анекдот? Хаим, почему ты молчишь? Холодно, я не могу вытащить руки из карманов. И, следовательно, бедный Хаим не мог разговаривать. Так вот, руки связаны с удивительным даром Всевышнего Иуде, Коль Иуда, голос Иуды. Йосеф же – это сердце. И таким образом, что мы обнаруживаем? Что задачей Шаула было поднять сердца евреев к Всевышнему. И мудрецы, по-моему, в трактате Сота, но снова не поручусь за трактат, говорят: Шауль эхад вальтало, Давид шнаим велуалуло. У нашего царя Шаула была одна ошибка, и она стоила ему царства. У Давида было две ошибки, и Батшева, и, как звали этого генерала? Первого мужа Батшевы. Урия-Хити, да, Эклер. Так вот, две ошибки царя Давида, и он продолжал быть царем Давидом. В чем дело? Ответ очень интересный. Дело в том, что царь Давид ошибается в том, в чем ему не то чтобы позволительно ошибаться, но в том, в чем его ошибка не смертельна. Он ошибается не в расчете, расчеты у него всегда были правильные. Он ошибается в направлении, которое указывает ему сердце. И это вещь поправимая. При условии, конечно же, что он ее, как и подобает царю Давиду, которому мы и учим тшуву, он эти ошибки исправляет. Не так у царя Шаула. Царь Шаул говорит о чем? Прислушался я, а напоминаю, что глагол прислушиваться, слушать – это всегда сердцем. Лев шомеа. Сердце слышит, слышит, чувствует. То есть задачей царя Шаула, было поднять сердца евреев к Всевышнему. И он, к сожалению, не справился с этой задачей. И потому она обошлась ему в царство. Снова никаких личных, не дай бог, промахов у царя Шаула не было. Но у царя Давида два промаха были связаны тоже с желаниями. Ему показали Батшеву, которая должна была родить Машиаха, и он устремился к ней. Точно так же он попробовал убрать неожиданное препятствие в лице Урии Хеттийца. Обе эти ошибки сердца, и потому, как только он переживает свои ошибки, они не мешают его мозгу исполнять свои обязанности и следовательно, мы делаем два важнейших вывода. Две плоскости – рацио и эмоции. Два Машиаха – Давид и Йосеф. При этом Йосеф соответствует эпохе первого храма, когда есть пророчество и когда евреев совращают сильные страсти, неправильные, неограненные желания. В то время как Давид вот уже 2500 лет помогает нам побеждать греков и же с ними римлян и прочие западные, европейские и североамериканские штаты. Я прошу прощения. Они бемца шиуслиха. Так, мы уберем эту помеху, я прошу прощения. Таким образом, мы сформулировали отправные точки того, что позволит нам, например, понять, почему 10 ветвей Израиля откалываются и в конечном итоге исчезают вплоть до наступления третьей и последней эпохи, это уже эпоха Машиаха, когда в результате войны Гога и Магога Ишмаэль и Исав соединятся. И тогда вынужденное соединение Йосефа и Иуды приведет, конечно же, к победе истины на земле и к приходу, дай Бог поскорее, Машиаха, сына Давида. Итак, три эпохи. Первые 2000 лет, вторые 2000 лет и последние 2000 лет. Но в данном случае это эпохи первого, второго и третьего храма. Только период третьего храма, и именно об этом говорит пророк во вторе, удастся соединить эти две вещи – рацию и эмоцию. Причем это будет сделано именно в результате вынужденности. Дело в том, что Ишмаэль и Исав начнут войну друг с другом, говорит пророк Йехезкель. Вслед за этим во всем обвинят евреев, и тогда соединятся против нас. И только это вызовет у нас соединение сердца и разума, которого так не хватает нынешнему и всем предыдущим израильским руководителям. Поскольку как только они занимают руководящие посты, то мы с удивлением, я бы даже сказал, с изумлением наблюдаем полную утрату ими разума. Я напоминаю, что первая каденция господина Нетаньяху в 96-м году, его самые ярые сторонники кричали: «Беньямин, открой свою книгу и прочитай, что ты написал. Ну как же ты поступаешь наоборот?» Ответ теперь изумительно прост, господа. То, чем руководствуются, да, лидеры этой страны, это сердце, это желаемое. Или, как сказал господин Шимон Перес, один из самых, как бы это помягче сказать, желающих на земле людей, новый Ближний Восток. Как говорили очень умную вещь греки, боги, желая наказать человека, отбирают у него разум.
Гоголь еще?
Нет, до него это говорили греки, еще до Гоголя. Но Шиллер это сказал, конечно же, лучше всего. Это триптих: против глупости сами боги бороться бессильны. Господа, та глупость, которая